Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Самое главное в войне, фронте и оккупации за 45 минут. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 6 ноября. Сегодня говорим, в частности, вот о чем. Сегодня утром в сети появились видео атаки дронов самолетного типа на главный пункт базирования Каспийской флотилии военно-морского флота Российской Федерации в Дагестане. Это около 1500 километров от границы с Украиной. На видео дроны под звук работы зениток врезаются в корабли, пришвартованные в порту. Позже источник Главного управления разведки Минобороны Украины сообщил украинской службе «Радио Свобода», что дроны «Камикадзе» ведомства поразили российские военные корабли в Каспийском море. Прямая речь. Вследствие ударов ВПЛА повреждения получили по крайней мере два объекта в городе Каспийск в Республике Дагестан, Российская Федерация. В частности, речь идет о, вероятно, ракетных кораблях «Татарстан» и «Дагестан», а также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли. Проекта 21-631 отметили в спецслужбе. Согласно открытым данным, в Каспийске базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты принимал участие в боях в Херсонской и Запорожской областях. Сегодня в студии будем говорить о том, чем ГУР добил до Дагестана, до которого от Украины около 1500 километров. Стоит ли трактовать этот удар как намек на возможности сил обороны Украины для нового президента США Дональда Трампа? И почему Трамп, едва узнав о своей победе в президентской гонке, заявил, что, цитата, «собирается остановить войны». Сегодня с нами будут полковник, командир 4-го батальона оперативного назначения бригады «Буреви» Константин Вахрамеев, эксперт по связи и глава Центра радиотехнологии Сергей Бескреснов, также известный как Сергей Флэш, и украинский дипломат, эксперт Центра изучения России Александр Самарский. Поговорим с господином Самарским, чего ожидать Украине от избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Плюс 38-095-151-95 05. Напомню, номера наших вайбера и телеграма работают, эти мессенджеры в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас, самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще этого не сделали, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке в прошлые сутки повторилась атака российских войск на Белогоровку. Идут атаки в городской застройке Торецка. Обновлений Щасовьяра за сутки нет. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор провел 33 штурма. Промень, Лисовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка, сообщает Генштаб. Дипстейт фиксирует новое продвижение агрессора в Григоровке, на запад от захваченного Селидово. На Кураховском участке было 56 атак за сутки. Возле Вовченки, Илинки, Кременной Балки, Катериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Гострова, Максимилиановки, Антоновки и Елизаветовки. За последние сутки линия фронта здесь не менялась. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке эпицентром российских штурмов было Загрызовая, Синьковка и Кругляковка. На Лиманском – Грековка, Михайловка, Макеевка, Терны и Катериновка. Дипстейт видит новое продвижение российских войск на выступе Вишнева в сторону Першетравневого. На юге Донецкой области противник штурмовал окрестности Трудового, Раздольного и Константинопольского. Россиянам удалось пройти еще чуть дальше, на север от Богоявленки и Ясной Поляны. Таким образом, фронт приближается к Курахову с юга.
Появился новый эпизод, вероятно, расстрела троих украинских военнопленных российской армии. Стоп-кадр, на котором видны лежащие на земле люди, опубликовала Донецкая областная прокуратура. По ее данным, трагедия произошла 23 октября под Селидово, которые тогда штурмовали войска агрессора. Кроме этого, 1 ноября на Покровском направлении были расстреляны еще трое пленных, которых захватили при штурме позиции. Об этом сообщили также прокуратуре. Там начали расследование по факту совершения военных преступлений. 12-я бригада Нацгвардии Азов показала бои за Нелиповку на Торецком фронте от первого лица. На видео зачистка застройки поселка от российских войск. Нелиповка находится между Нью-Йорком и Торецком. Нью-Йорк сейчас почти полностью оккупирован. Агрессор пытается пробиться через Нелиповку к крупному городу Торецку, к с юга. С востока он до города уже добрался и последний месяц штурмует городскую застройку, но силы обороны относительно успешно сдерживают натиск агрессора. Линия фронта там в городской застройке особенно не меняется. Переместимся немного севернее на линию Лиман-Купянск. С нами по скайп-связи 1-я бригада оперативного назначения Нацгвардии «Буреви», командир 4-го батальона Константин Вахрамеев. Константин Валерьевич, здравствуйте, рады вас видеть.
Доброго дня.
Мы видели на карте фронта, что россияне атакуют в сторону речки Оскол на Песчановском выступе в районе Вишневого. Там также, там выступ меньше, но он тоже постепенно увеличивается. Как выглядят эти атаки агрессора? Я так понимаю, там натиск не слабнет на Купянском участке.
Так, російські окупаційні війська не полишають спроб здійснити спробу витіснення наших військ за річку Оскіл. Зараз силами брони, які тут знаходяться в напрямку, приймаються всі можливі дії, щоб стримувати цей наступ. Наступ як і з підтримкою бронетехніки, так і з масованими групами, штурмовими загонами і з числа засуджених, з числа мобілізованих, з числа військовослужбовців, які підписали контракт даже місяць назад, які теж не прийшли даже там на певної певної кількості військовослужбовців, переважаючи, вони намагаються витіснити наші підрозділи.
Чем объясните вот такой, ну, относительно успех, да, там этот Песчановский выступ расширяется, ну и вышли вообще к реке Оскол. Если такие неопытные, да, пехотинцы, как вы говорите, в чем объясняется продвижение?
Продвижение тем, что особовый склад, який вони закидують, він переважає нас переважні більшості, але сили оборони наносять максимальне вони ураження, максимально знищують даного противника, але тим самим наносити ураження і по техніку, яку вони залучають. Бувають такі штурмові дії, де залучаються від 40 до 50 одиниць бронетехніки. І кількість особового складу переважає там на одного бійця близько 10 бійців. Тобто, і це все робиться з різних напрямків. Тобто за день можна там проводитися штурм там по трьох напрямках. Залучення всіх там їхніх резервів, всіх резервів, які знаходяться у них там на двох лініях оборони, для того, щоб вийти на річку Оскіл.
Они сейчас пытаются штурмовать переправу через Оскол, ну вот в районе этого Песчановского выступа. Вышли туда, да и были кадры о том, что они пытаются переправиться.
Ну, переправу они больше намагаются знищити. Тобто до переправи они безпосередньо не дійшли, але удар кабів практично кожен день вони намагаються здійснити обстріли рулем переправ. Тобто або знищити, або пошкоджити для того, щоб якісь там наші шляхи підлози нам трошки ускладнити.
Я так понимаю, группировка сил обороны вот в этом, на этом участке фронта между Синьковкой и Колесниковкой, ну, держится на понтонных переправах, грубо говоря, да, вся логистика. Сейчас Россия уничтожила там стационарные мосты и сейчас целится по этим понтонным переправам.
Стаціонарні мости були знищені ще до того, як була проведена операція Купянська, тобто воно тут і відновлюється, деякі понтони вставляються, деякі є переправи, як і піші, переправи є такі, як і переїзні. Тобто противник проводить детальну розвідку над річкою Оскіл, намагається це все виявити, але сили оборони намагаються максимально це замаскувати, тримати це все під таким контролем, щоб противнику було тяжко виявити ці всі переправи.
Костянтин Валерьевич, ну а в целом, если смотреть на эту карту, да, силы обороны затиснуты фронтом с востока, рекой с запада. Насколько это тяжелая ситуация? Насколько усложнена логистика сейчас? Ну, многие военные аналитики допускают, что даже придется отойти, ну, оттуда, да, это такой херсонский сценарий, если так можно сказать, или не все так просто?
Та, тут розуміння таке на карті, воно виглядає, начебто це все ускладнено, але все це тут налагоджено, все працює. Працює логістичні якісь маршрути, логістичні підрозділи, які це все підвозять. Тобто ситуація настільки критична, як вона здається на берег. Тобто є можливість приїхати на той берег, що на цей. І воно впливає, звичайно, але не сильно воно ускладнює виконання бойових завдань на цій стороні річці.
Это отрадно слышать. Ну, а еще оккупанты перерезали трассу, да, я так понимаю, ракадную дорогу, которая очень важна для логистики на фронте.
Ну, да, цим моментом вони скористувалися і перерізали нам дорогу, наприклад, ту, яку, можливо, було раніше користуватися. Да, це ускладнило питання, але, в принципі, на хід виконання бойових завдань, воно фактично сильно не впливає.
Ну и такой технологический вопрос. Что силы обороны противопоставляют вот, агрессору в технологиях, беспилотниках, средствах РЭП, подавления? Чего-то не хватает, чтобы остановить вот, продвижение агрессора? У нас скоро будет эксперт по радиотехнологиям, да, Сергей Флеш, с ним обсудим детальнее. Ну а вот интересно ваше мнение, спередка, как сейчас выглядит технологичная война? У кого сейчас преимущество, где сейчас самое главное противоборство?
Це аеророзвідка проводиться, боротьба з радіоелектронними якими засобами. То Тобто 50% виконання бойових завдань покладено на підрозділі ФПВ, на підрозділі бомберів, на підрозділі, які виконують скиди. Це дуже сильно впливає на виконання бойового завдання. Тобто основна задача зробити так, щоб піхота противника не дійшла до наших позицій. Ми стараємося уявляти їх ще на далеких підступах, там безпосередньо за 2-3 кілометри, де вони вже там починають розгортатися на всі свої техніки і наносять вони ураження. По застосуванню РЕП теж тут проводиться сильна взаємодія. Засоби РЕП практично є на кожних позиціях, в кожних підрозділах, на кожних ротних опорних пунктах, які працюють взаємодії і тим самим заважають ворогу проводити якісь заходи по розвідці, засоби то, так само ураження FPV по нас. Але є такі моменти, що противник теж десь там, можливо, нас обхитрить, так само, як і ми його, і проходить ці зони, де працюють засоби РЕП.
И такой тоже вопрос. Сейчас самая главная цель агрессора на Песчановском выступе, с вашей точки зрения, расширить вот этот выступ, да, захватить села, которые вокруг находятся этого выступа, или переправиться на другой берег реки Оскол, или все одновременно?
Ні, головна його задача – це витіснити сили оборони за ту сторону річки Оскіл і закріпитися на цій стороні. Я думаю, що сили засобів у них, навіть якщо уявити цю ситуацію, не буде там перейти вже річку. Uh-huh. І я думаю, сил засобів також не вистачить добити оцей виступ, який зараз можна побачити на карті.
Понятно. Спасибо вам большое за ваше время. Было очень интересно с вами пообщаться. Константин Вахармеев с нами был, командир 4-го батальона 1-й бригады оперативного назначения Росгвардии Буровей. Батальон, бригада держит Купинский участок фронта. Там есть несколько вклинений у армии Российской Федерации. Ну, а сила обороны, как видим, не дает сейчас расшириться этим вклинением. Спасибо. Посмотрим, как живет сам Купинск. Главная цель российской армии на этом направлении. Репортаж моих коллег с настоящего времени.
Увидев нас, эта местная жительница Купинска вначале агрессивно спрашивает, зачем мы здесь ведем съемку, а потом начинает плакать.
Да помоги ж нема ніякої вообще абсолютно.
Допомоги от кого нема?
Ну нема, не, я не знаю от кого, я не бачу, Купинск здають просто-напросто. Просто його здають, ви розумієте, я хочу тут жити, я хочу, щоб було все добре. А воно тут бачите, що робиться. Нема тут помощи ніякої, вообще абсолютно, нас просто реально кинули.
Російські війська уже в 4 кілометрах від міста. Ситуація з кожним днем ухудшається. Жінка показує відео з російських телеграм-каналів, як всього в парі сот метрах від того місця, де ми стоїмо, прилетіла російська бомба.
Це позавчора. Це абат тут під 1500. Оце є абат. І тут люди погибли, представте, сім'я зайшла, муж, жена, жена раніше одразу вже вмерла, а муж рівно через час.
Собрав пожитки, Любов і другі її сусідки чекають, що скоро покинуть город. Прильот той авіабомби був рядом із їх домами.
По пути. Муж з жіною там мене такий строїтельний магазин держали. Ну, оце ж як прилетіло там. І оці строїтельного магазину жінку вбило, на куски розірвало.
Любов говорит, что находиться в городе стало невыносимо.
Мы же не выходим, мы только возле дома сидим, никуда не выходим.
Почему?
Ну, и дроны летают, и что ж, мы же не можем рисковать. Ну, мы же не знаем, когда их прилетит. Бывает, что тихонько летит на углу. У нас дворники, они вообще страдают. В нашем подъезде живут дворники, каждый день, каже, то перед носом упадет дрон. Ну, опасно.
Вивозять людей Владимир і Юрій.
Зараз відбувається примусова евакуація з лівого берега Купинська, Купинського Злово, Ківшарік і всіх прилегаючих місцевостей. Тому що ворог здійснює масовані авіаудари по місцям з артилерії і з літаків. Тому ситуація дуже складна і люди згодні вже виїжджати хоч будь-яким предлогом.
Люди виїжджати готові, але вивезти їх складно.
Ми не можемо всіх вивезти. З понеділка переправу перебили, в середу переправу перебили. Ми приїжджаємо і не можемо людей вивезти.
Віктор в числі тих, кого зараз будуть вивозити. Хоча, як говорить, може і остався б.
Жена буде вже через місяць рожати, треба допомагати.
Говорить, що це буде вже четвертий дитина. З собою Віктор бере 3 тонни.
В заявці вказувалося, що я буду 3 тонни перевозити.
количество сумок, что 3 тонны. Рыбок оставил дома.
В городе очередной раз объявляют воздушную тревогу. Российская авиабомба может прилететь в любой момент. И не только она.
Мы сейчас ходим по Купянску, общаемся с людьми. Так вот, люди нам рекомендовали, чтобы мы ходили под деревьями. Говорят, залетает FPV-дрон, и можно попасть под удар.
Итак, сегодня утром в сети появились видеоатаки дронов самолетного типа на главный пункт базирования Каспийской флотилии военно-морского флота Российской Федерации в Дагестане. Это около 1500 километров от границы с Украиной. На видео дроны под звук пулеметных очередей, работы зениток, врезаются в корабли, которые пришвартованы в порту. Смотрим. Ну и позже источник ГУР Минобороны Украины сообщил моим коллегам в Радио Свобода, что ведомство поразили российские военные корабли в Каспийском море. Предположили ведомстве, что речь идет о двух объектах, ракетных кораблях «Татарстан» и «Дагестан». Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21-631, отметили спецслужбы. С нами Сергей Бескреснов, консультант в сфере радиотехнологий, также широко известный Сергей Флэш. Сергей, здравствуйте, рад вас очень видеть.
Добрый вечер, пожалуйста, здоровья всем.
Спасибо. Сергей, ну, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, вот такую вот дронную атаку. Тут же есть, это уже стратегический уровень, около 1500 километров, есть аспект связи, как они могли управляться, что с российским РЭБом и так далее. Ну и почему мы так не часто видим, да, вот подобные прилеты. Раньше так называемые бобры, да, летали на территории Российской Федерации, залетали в Москву, сейчас это уже такая редкость относительная.
Ну, мы можем сказать, что если у нашего противника, у Российской Федерации, есть один основной производитель БПЛА, то есть это все тот же БПЛА ударный иранского типа, который называется «Шахет», они ее называют в Российской Федерации «Герань», то есть у нас на данный момент уже сформировался более обширный рынок ударных БПЛА, так называемых «дипстрайков», это порядка 4-5 производителей серийных, которые делают эти БПЛА, которые законтрактованы на длительный срок нашим Министерством обороны, получили долгосрочные прогнозы, контракты. То есть вот это такое положительное событие, которое у нас происходит. То есть они вышли на серию и производят действительно БПЛА, которые мы можем применять. В основном это БПЛА в сегменте 1000-1500 километров. Но у нас есть и БПЛА, которые поражают цели на более дальние расстояния. 2000, 2500, 3000 километров. Наши зрители должны понимать, что эти БПЛА не управляемые никак. То есть они ничего никуда не передают. Точно так же, как и шахеды. То есть в эти БПЛА закладываются цели указания по спутниковым координатам. Этот БПЛА запускается с нашей территории. И, соответственно, он летит определенным маршрутом, внося, скажем так, по ходу маршрута могут быть внесены некоторые корректировки. То есть, ну, так как маршрут этот, в принципе, не меняется, он выстраивается оптимально в обход ППО, в обход точек, которые по нашим данным, данным разведки прикрыты РЭБом, для того, чтобы поразить оптимально, скажем так, какой-либо объект. Причем этот объект тоже надо поразить очень профессионально, подобрать угол захода на этот объект, вот, высоту, направление и так далее, чтобы максимально увеличить шансы его поразить. Поэтому здесь через 2 года войны мы сейчас покажем нашему врагу о том, что мы стали равны, мы достигли паритета в области сегмента ударного БПЛА. Я вот часто рассказываю, что перенос войны на территорию противника, он имеет еще большое, очень такое психологическое воздействие на население, в том числе противника, потому что для Российской Федерации СВО, как они называют, идет где-то там, да, далеко, то есть когда теперь война касается в том числе каждого россиянина, когда они видят, что мы тоже достигаем своих целей, когда они слышат сигналы воздушной тревоги, слышат взрывы и понимают, что жить с войной это плохо, и понимают, как мы всей страной живем вот в это все это время. Поэтому тут, конечно, есть аспект и, скажем так, уничтожения огневого поражения каких-то целей. Ну и немаловажно показывать тоже наше, уже, можно сказать, даже в какой-то мере доминирование в поражении целей Российской Федерации на длительные расстояния, на большие.
Сергей, ну чтобы, да, вот подсуммировать, это шахет, только украинские лучше.
Да, ну в первую очередь потому, что у нас несколько производств, они самые разные, самый это открытый рынок, мы диверсифицировали все риски, связанные с возможным производством, там, например, блокировка каких-то комплектующих из Китая и так далее, и так далее. То есть мы делаем это сами, и самый для нас большой плюс, что мы на те БПЛА ударные, которые производим в Украине, мы не обязаны спрашивать у наших партнеров, можно нам атаковать или не можно. Это, собственно, наше производство, наши разработки, и мы сами вправе принимать решение, что нам и как атаковать.
Да, ну действительно, мы еще спросим это эксперта-международника, не намек ли это для избранного президента Соединенных Штатов Америки о возможностях нынешних силах обороны Украины. Касательно того, ну, параллели, да, которые мы можем провести между Шахедом и вот с этим беспилотником «Крыло», который сегодня атаковал Каспийск, а спуфинг, да, используется сейчас Россия. Ну, я вот для наших зрителей напомню, да, это такая подмена цифрового поля. И сейчас Украина активно это использует для того, чтобы запутать шахеды, которые залетают на территорию Украины, и эффективность их уменьшилась. Почему Россия в Дагестане этого не использует? Или тут есть какие-то нюансы тоже?
Ну, вы подняли актуальный вопрос для наших зрителей, потому что буквально за вот прошедшую там неделю был целый массовый шквал в СМИ вопросов, что происходит с мобильными телефонами, почему мой мобильный телефон вдруг поехал ночью в Турцию, вернулся обратно, а мой оказался в Курской области, а у меня сбились часы и так далее, и так далее. Это все воздействие засобов РЭБа, то есть, которым мы закрываем нашу территорию Украины от ударных БПЛА, то есть, мы образом мешаем им ориентироваться для поражения цели. Точно такие же меры делает Российская Федерация по отношению к нашим ударным БПЛА. Но у нас с ними разница заключается в том, что, во-первых, мы за год и применение шахедов уже отработали большую, достаточно многоуровневую тактику борьбы с ударными БПЛА. Они это только сейчас проходят. А второе, что их территория, она гораздо больше, чем наша. У них больше производства, у них больше инфраструктура, и они при всем желании не смогут быстро и вообще в каком-то обозримом будущем закрыть все их объекты там, мобильными огневыми группами, там, средствами ПВО, средствами РЭБа. То есть этих целей настолько много раскидано. То есть это вот там не нефтеперерабатывающий завод, а спиртовой завод. Не спиртовой завод, а какая-то подстанция. То есть поэтому эти удары будут продолжаться и дальше с нашей стороны. И наш противник, он понимает контраргументы силы, да, поэтому то есть мы диктуем теперь некоторые условия, ну, можем диктовать некоторые условия, например, не трогайте наши объекты энергетики, а мы как бы не будем, например, трогать ваши НПЗ, да, то есть окей, то есть это может быть какой-то такой паритетный, знаете, тут даже не нужны договоренности, ни на официальном, не на официальном уровне. Мы можем просто своими действиями показать, примерами, что будете делать так, получите симметричный ответ. Да. Они это понимают.
Сергей, ну давайте перейдем к шахедам. Россия бьет рекорды по количеству их применения. В сентябре было больше, чем за предыдущие месяцы, скорее всего, в ноябре будет больше, чем за предыдущие месяцы. Много ходит всяких слухов, инсинуаций, да. Чисто технологически эти шахеды, которые сейчас залетают на территорию Украины, они как-то поменялись? Или это те же шахеды?
Ну, давайте объясним нашим зрителям, что вообще сейчас происходит. Согласно данным из наших источников разведки и разведки источников наших западных партнеров, производство, которое расположено в Татарстане, в Алабыке, способно производить порядка 600-800 дронов-шахедов в месяц ударно. Это их мощности текущие. Да, они могут быть увеличены, но пока вот они производятся так, и это подтверждается количеством применения шахедов против нас на протяжении Германии всего этого года. Это было 500-700 применений шахедов за месяц. В сентябре вдруг это количество прыгнуло до 1400, а в октябре до 2000. Да? Причем мы фиксируем это не только шахеды, мы это количество входят в все БПЛА, которые мы локационно фиксируем на территории Украины. И если бы количество шахедов резко ударных выросло в 3 раза, конечно бы у нас, мы всей страной бы это ощутили. Да? То есть ну, поражение и фактов взрыва было бы больше. Что происходит? Россияне, начиная с августа, стали применять ложные обманные цели. Вот это младшая, давайте так его назовем, младшая сестра шахеда или Герани, она называется Гербера. К ним добавился еще БПЛА, который называется Пародия. То есть эти БПЛА, они несут ударного заряда. То есть они примерно по размерам плюс-минус соизмеримы там шахедами. То есть их задача отвлекать наше ППО, отвлекать наши мобильные группы и в том числе сеять панику у населения. Потому что вот мы слышим, как это все летает кругами вокруг городов. Наше ППО работает, мобильные огневые группы стреляют. Это происходит над Киевом уже там которую неделю подряд. И кажется, что вот это какая-то там психологически да, огромная атака дронов. Они все время вокруг нас. Но стоит понимать, что больше половины всех этих дронов это ложные такие вот приманки.
Определить с земли невозможно, да, Сергей? Что это, шахет или Гербера и Пародия?
Да, средства ПВО нашим очень сложно различить, потому что они имеют примерно одинаковый размер, плюс россияне вкладывают внутрь БПЛА Пародия такие вот шары, они называются линза Люнеберга. Это известное там, физическое решение, которое позволяет увеличить для ПВО размер цели гораздо больше, чем она на самом деле выглядит. То есть они пытаются маленькие беспилотники показывать размером с шахет. Вот. Естественно, мобильная огневая группа, которая ночью в темноте прожектором в небе вылавливает какие-то цели, ну, они не могут физически разглядеть, там, это шахет или Гербера, насколько они там отличаются. То есть, поэтому мы каждую такую цель, естественно, воспринимаем как боевую угрозу для нас, пытаемся их уничтожать, по ним работать. Естественно, максимально пытаемся как бы беречь боеприпасы. Они единственно отличаются по звуку. Наши вот зрители могут фиксировать, что часто слышен звук, но не привычный звук шахеда, кто его услышал. Да, он отличается, потому что в этих вот герберах стоит более другой двигатель, дешевый, более слабый. И эти герберы, они сделаны из фанеры, клея, палочек, стекла, там, то есть и с электроникой, образно говоря, там на пару сотен долларов. То есть даже у них нет бака пластика, у них кулек там с топливом. То есть у них маленький ресурс полета, поэтому когда наши зрители читают в сводках повитальных сил такой статус, как локационно втраченные БПЛА, это как раз вот эти БПЛА. То есть они теряют запас топлива, расходуют и просто падают без взрыва по полям, по лесам, мы их потом находим.
А сами шахеды, те же самые шахеды, они там какой-то новой начинки, у них там противодействие РЭБу, ударные элементы?
Глобально шахеды не изменились, то есть иногда мы встречаем самые разные комплектующие, например, когда пытаются какие-то иранские комплектующие заменять чем-то другим российским или другими решениями с российского рынка. Вот. Но глобально никаких изменений именно в устройстве шахеда мы не увидели. То есть встречаются, вот, например, недавно опять поднялся вопрос по термобарический заряд в шахеде, но он уже нам попадался полгода назад, то есть это там не новость. Что происходит с шахедами? То есть вот эти вот ребята, которые делают вот эти герберы, о которых я вам рассказал, из клея, палочек там и всего остального, это молодежь Салабуги, студенты местного политехнического института в том числе, и они же занимаются экспериментами, им дам такой карт-бланш, они им разрешили на шахеды ставить какие-то дополнительные устройства, то есть модемы, сим-карты, камеры, там старлинки, еще что-то. То есть это такой полет экспериментов, они пытаются прощупывать, какие решения еще можно поставить на шахет, и какие решения мы можем пропустить для того, чтобы это использовать. Например, а давайте мы прикрутим там модем LTE, вставим украинскую сим-карточку, пусть он летит и на камеру пытается еще снимать ПВО. И вот и это вызов нам, потому что мы должны этому противодействовать. Соответственно, мы пытаемся вырабатывать контрмеры, они делают что-то новое. И вот мы, наша задача, то есть не упустить вот этот вот, скажем так, паритет и не дать им возможность использовать какое-то новое оригинальное решение. Я вам скажу сразу, что, конечно, это для нас вызов сложный, потому что там работает группа подростков, ну, образно говоря, подростков, да, он сегодня приклеил одну сим-карту, завтра другую сим-карту, хочет антенну поменять, а у нас за соответственно, операторы сотовой связи, большие процессы, процедуры, то есть там РНБО и так далее. То есть мы не можем просто так, знаете, там, принять решение, давайте мы отключим таких абонентов, или давайте мы там задавим РЭБом там все частоты в области мобильной связи. Это серьезное решение. Поэтому здесь нам приходится вот как бы маневрировать и пытаться быть более быстрыми, более гибкими, чтобы противостоять им.
Регулярно сейчас россияне публикуют удары своих дронов, которые управляются оптоволокном. Я так понимаю, оптоволокно – это такой следующий шаг в развитии беспилотных технологий. Ну вот, в частности, оно, они не уязвимы к РЭБу, ну, по понятным причинам, потому что ведутся без применения радиочастот. Насколько, Сергей, насколько распространенно это, ну, сейчас на фронте, это оптоволокно, и насколько оно сейчас эффективно? Расскажите нам немножко.
Ну вот сейчас на кадрах наши зрители видят яркий пример, как сейчас вот летит РЭБ, дрон на оптоволокне, вот он облетает машину с РЭБом по кругу, видите, абсолютно игнорируя защиту и поражает наш танк. Сейчас это большая для нас проблема, больше всего она в Курской области, на втором месте это Покровский напрямок, то есть россияне нашли, скажем так, такую нишу, чтобы тоже телезрители понимали, этот дрон ничем не отличается от обычного дрона, просто у него под пузом находится катушка весом 1,5 килограмма, на которой намотано 10 километров тоненького оптоволоконного кабеля, похожего на леску, диаметром 0,1-0,2 мм, который по мере того, как дрон летит, эта катушка раскручивается сама по себе. Это провод. Он спокойно укладывается по деревьям, он укладывается вдоль дорог и так далее. Достаточно прочный. Вот. Из плюсов, то есть эти дроны обходят РЭП, потому что, естественно, управляется этот дрон по этому кабелю. И качество картинки можно передавать более лучше, потому что канал хороший, можно передавать чуть ли не в HD картинку, чтобы рассмотреть какие-либо решения. Вот. Вот это видео, что вы сейчас видели, это сегодня оно снято было нашим врагом, я на канале вот у себя выкладывал, в том числе. Поэтому да, это сейчас для нас стало проблемой, это для нас стало вызовом. Мы сейчас в составе всех инженеров, технических разработчиков, научно-исследовательских институтов пытаемся выработать контрмеру. Министерство обороны Украины объявило хакатон, который пройдет в ближайшее время. Мы туда призываем всех разработчиков, все молодые команды и просим нам помочь найти решение против таких дронов в том числе. Но я скажу сразу, что это вызов сложный, потому что воздействовать на дрон, который управляется фактически по проводу, да, очень, ну, сложно.
Сергей, это точечные сейчас эпизоды применения таких дронов или это уже массовая вещь?
Это достаточно вещь стала массовой. То есть и некоторые мне коллеги военные рассказывают, что на Покровском напрямке они на некоторых участках уже запутываются в этом оптоволокне. То есть их достаточно много. То есть они пока сосредоточены на том, чтобы атаковать нашу технику дорогую. Это, например, там Брэдли и все остальное. То есть им не жалко такой один дрон, два дрона, три. Даже если где-то кто-то порвется, оторвется. Потому что это эффективный способ поражения. То есть вот по данным, вот, только сейчас мне дали информацию, например, с одного из заводов с Китая, что было заказано 1200 таких катушек для дронов. То есть мы понимаем, что количество этих дронов достаточно большое, и с каждым днем примеров применения их мы видим все больше и больше. Россияне очень быстро умеют масштабировать решения эффективные. Если они посмотрели, что на Курском напрямку это работает против нашей техники, добавился Покровский напрямок, и сейчас добавляются другие напрямки. Поэтому это проблема, с которой мы столкнемся в ближайшее время достаточно ощутимо.
Ну и давайте пару слов озвучим о войне частот. Сейчас я вот не специалист, да, но читаю регулярно ваш телеграм-канал, и там, насколько я понял, сейчас уже нет частот, по которым управляется FPV, зафиксировать FPV можно по частотам видео. Поясните, пожалуйста, что происходит сейчас в войне частот, какие РЭБы сейчас нужны украинским защитникам, которые фиксируют что, ну, чтобы люди понимали.
Ну, если вся как бы еще там 1,5 года назад вся сфера дронов ограничилась буквально несколькими частотами, потом эти частоты были расширены до участка 700 МГц, 1000 МГц и 2,4 ГГц, это все ограничивалось платами из Китая, на которых частотах они работали, потому что в основе всех FPV-дронов тогда летали модули управления из Китая, они были достаточно дешевые, сейчас остаются самые дешевые. Вот. Но после этого начали появляться принимаются решения как локальные украинские, так и решения от нашего противника, которые, например, называются там, Гермес, Кузнечик и так далее. У них много таких есть решений. Это платы управления, разработанные уже в России. Вот, они построены на той же самой элементной базе, ничего там как бы особо-то удивительного нету, просто они двигаются по частотам. То есть, и поэтому появился сначала дополнительно к стандартному диапазону диапазон 490-520 МГц. Мы к этому не были готовы. Они нам создали большую проблему на направлении Черетина, когда вынесли всю нашу логистику дронами на вот этих вот частотах. Вот. И сейчас добавляются, соответственно, дроны на самых разных частотах. Есть и 400 МГц, и 300 МГц, и 500, и 2,2, и 2,7. То есть чего только нету. И ну, как бы мы должны понимать, что закрыть вот такие вот купольным РЭБом абсолютно весь диапазон частот на машине достаточно сложно, да. То есть мы уже сейчас приходим к тому, что надо там 6 антенн, а завтра будет 8 антенн, а потом 10 антенн, и это по большому счету машина превращается в некий такой уже, знаете, блин, передающий центр большого масштаба, потому что каждый модуль должен иметь 50 ватт мощности, а когда модулей много, мы упираемся в возможности аккумуляторов и возможности генераторов автомобиля. То есть, поэтому, то есть, вот борьба РЭБов и борьба FPV и БПЛА, она бесконечна, и как бы вот не скоро еще мы увидим, когда будут закрыты абсолютно все диапазоны и все они использованы.
Ну и такой вопрос. Недавно украинские защитники научились сбивать разведывательные дроны, которые до этого, ну, господствовали просто в воздухе, все эти залы, орланы, FPV-дронами, ну и назвали это таким, да, зенитными FPV. Россия долго искала противодействие этому всему. Нашла?
Да, они над этим направлением работают, потому что, естественно, когда мы начали уничтожать активно их БПЛА, по большому счету их БПЛА, это их крылья, это их глаза в небе. Да. То есть это Орлан, это Суперкам, это Зала, без них они воевать не могут, поэтому первую контрмеру, которую они сделали, она самая примитивная. Они просто нарастили производство и мощности БПЛА. Для того, чтобы, если мы сбиваем БПЛА, выдать этому экипажу новый БПЛА. То есть аналог, можно сказать так, когда появилось ПВО, крылатые ракеты не перестали летать. Да? То есть появился процент больше сбития, но тем не менее они все равно используются. Точно так же с разведывателем БПЛА. Плюс Российская Федерация начала искать контрмеры, как бороться с нашими зенитными дронами. То есть наши телезрители должны понимать, что такое наш зенитный дрон. Это по большому счету FPV, который поднимается высоко в небе. Там он выслеживает, находит БПЛА-разведчик россиян, и сверху его атакуют. Таких видео много есть в интернете. И вот россияне начинают вырабатывать контрмеры. То есть они ставят камеры заднего обзора, как на машинах, которая контролирует небо. Они ставят средства РЭБа подавления на БПЛА. Уже даже такое есть. Они ставят подавление видеокартинки на БПЛА. Сейчас они показали элемент искусственного интеллекта, машинного зрения, когда их разведчик БПЛА крылатый видит какую-то точку в небе над собой, ну, понимает, что это FPV ударная, он уходит в пике резко, автоматически, то есть делает маневр уклонения. Поэтому, а мы в свое время вырабатываем контрмеры против их контрмер. То есть, знаете, такая тоже невидимая простым зрителям война технологическая, которая идет параллельно окопным войнам на фронтах, и она очень важна, потому что вы не представляете, сколько бед может наделать один разведчик, который смотрит за всей территорией. Да? То есть они находят наши склады, они находят нашу логистику, вот, чтобы наши телезрители понимали, как вообще, насколько это опасно. Вот представьте себе, вы перелетели фронтовую зону, да, углубились вглубь к нам на 20 километров, и дальше россиянин может найти военный грузовик, да, и за ним проследить и найдет склад, куда он приедет. Но это неизбежно. То есть это касается там заправщиков, топлива и так далее. Вот они этим занимаются в тылу у нас очень долго, выслеживают цели, потом накрывают их сканерами. И мы вот сейчас наконец-то нашли контрмеру, как можно с этим вот безобразием бороться, потому что мы не могли себя спокойно чувствовать. Стоит где-то каким-то вертолетом приземлиться, стоит какому-то подразделению выехать на полигон на учение. То есть они вот, например, банально могли отслеживать какую-то войску, Курску часть и дождаться, пока оттуда поедут люди на учение. Отследить, куда это и так далее. Но вы понимаете, что глаза в небе, которые могут летать, а Орлан может, например, тот же самый летать 15 часов в небе, это очень проблематично.
Да, мы это видели в Мирграде, в частности. Сергей, были очень рады вас видеть. Спасибо большое за то, что нашли время. Сергей Бескрестно с нами был. Он же Сергей Флэш, консультант в сфере радиотехнологий. Присоединяется к нам Александр Самарский, украинский дипломат и эксперт Центра изучения России. Александр, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый вечер, Евгений. Взаимно.
Александр, у нас буквально, совсем немного времени осталось, буквально 4-5 минуток. Дональд Трамп, избранный президент Соединенных Штатов Америки, буквально сегодня же он заявил, что собирается остановить войны. В своей речи, когда он заявил о том, что он победил в выборах президента Соединенных Штатов Америки. Почему он сразу об этом заявил? И чего вы ожидаете? Понятно, что посмотрим, да, но тем не менее. Может быть, он сегодня же и Путину и позвонит, и Зеленскому?
Прежде всего, я думаю, что нам нужно не демонизировать Трампа, а нужно понимать, что Трамп – это новое окно возможностей. Конечно, Украина известна тем, что она не может не потерять возможность использовать возможность. Но в данном случае это какой-то дополнительный шанс, который получает Украина. Потому что то, что мы имели от Байдена, это было кровопускание без лечения. То есть ставка Байдена, в двух словах, она была сделана на то, чтобы Россия не проиграла этой войну. Вот и все. Не победила, но и не проиграла. И это только стоило нам тысячи и тысячи жизней. Вот та политика поддержки, так называемая поддержка Украины, которую проводил Байден. Что касается Трампа, много того негатива, которое мы о нем полагаем и считаем, и вносится в информационное пространство, является следствием того, что его политика действительно резкая, во многом непредсказуемая, и она для европейского политикума была тем, что заставляла их выйти из зоны комфорта. Соответственно, они и выступали, и критиковали Трампа, и настраивали, и так далее, и тому подобное. То есть это все то, что немножко наносное. В отличие от Байдена, Трамп является прагматиком. Байден мог руководствоваться какими-то иллюзиями. Вот мы со временем Россию нужно оторвать от Китая, а для этого нужно, чтобы Россия не обиделась, а Россия может нанести ядерный удар. Ах, боюсь, вот такие ролевые с Путиным игры. С Байденом, с Трампом, извините, этого, конечно же, не будет. Трамп прагматик, и в интересах Соединенных Штатов является поддержка Украины, о чем многие республиканцы постоянно доказывали, постоянно заявляли.
Но не Трамп, он же изоляционист, да, он может вообще уйти из Украины, так сказать, договаривайтесь сами, это европейская проблема.
Понимаете, а тут еще неизвестно, что хуже. Если ты скажешь, нет, я вам не буду помогать, или я говорю, я вам буду помогать, но на самом деле даю это такими ложечками, что ничего кроме разочарования это не вызывает. Но дело не в этом. Не в национальных интересах Соединенных Штатов проигрыш Украины. Вот и все. Штаты уже не являются лидером в мире, в том плане, что никого никуда они за собой не ведут. А так они превратятся в государство, которое никто никогда не будет бояться или с кем не будут считаться. Во-первых. Во-вторых, у Трампа впереди многие решения, которые напрямую кажутся и не связаны с Украиной, на которые линия, которую он может проводить с большой вероятностью, будет содействовать победе Украины. Например, вспомним то, что Трамп всегда обещал и то, что он делал первую свою каденцию. Это открыл запасы энергетики Соединенных Штатов, энергоресурсов для мирового рынка, что автоматически ведет к падению цен на нефтепродукты, обеспечение Европы американским газом, соответственно, урезает возможности России финансово, урезает, имеется в виду, вести войну против Украины. Вот эти нефтепоток нефтедолларов почти наверняка, без относительно к тому, что будет по Украине, но почти наверняка будет урезан. И это является большим плюсом. Не будем забывать все-таки то, что имело место в первую каденцию Трампа, что говорит о нем как прагматик. Угу. Кто ввел санкции против Северного
потока, джавелины и тому подобные вещи. Александр Сергеевич, к сожалению, поджимает время. Мы вот давайте обсудим на неделе еще, да, когда уже появится...
Приглашайте, поговорим.
Да, когда появится какая-то конкретика, пока действительно, я так понимаю, ну, команда избранного президента Соединенных Штатов Америки, ну, вот сейчас только... думает, что делать, хотя Трамп обещал уже первые шаги сделать в российско-украинском войне, да, после того, как узнает, что стал президентом. Александр Самарский с нами был, эксперт-международник, украинский дипломат, эксперт Центра изучения России. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свободы, во всех популярных социальных сетях. На экране сейчас видите, как связаться с нашим проектом. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».